The scriptures in both the Old Testament and New Testament are clear about the establishing of the Messiah's kingdom.
Писание Ветхого Завета и Писание Нового Завета явно говорят об установлении Царства Мессии.
As we saw yesterday, Daniel 2:44 tells us that when man's kingdom is over, then God's kingdom begins.
И мы уже видели вчера Даниила 2:44 сказано, что когда закончится человеческое царство, тогда начнется Божье царство.
And Jesus connects his coming, his second coming, with the time when he will become king.
И также Иисус связывает события второго пришествия с тем моментом, когда он станет царем.
He says in Matthew 25:31.
В Матфея 25:31 он говорит.
That when the Son of Man comes in His glory, then He will sit on His glorious throne.
Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, тогда сядет на престоле славы Своей. Когда Иисус вернется при втором пришествии, то произойдут некоторые суды.
These will determine who is allowed into Messiah's kingdom.
Суды, на которых будет решено, кому позволено войти в царство Мессии.
That's what we have we've referred to it several times in Matthew 24.
Мы уже несколько раз об этом упоминали, об этом сказано в Матфея 24 главе.
That when Jesus comes back, one will be taken and one will be left.
Когда вернется Иисус, то один берется, а другой оставляется.
One is taken in judgment, the other is left to enter Messiah's kingdom.
Один берется на суд, а другой оставляется в царстве Мессии.
And of course, the well-known sheep and goat judgment will take place as well.
Также произойдет хорошо известный суд овец и козлов.
Where in Matthew 25, the sheep are allowed entrance into Messiah's kingdom.
В 25 главе Матфея описано, что овцам будет позволено войти в царство Мессии.
At the end of the book of Daniel in chapter 12,
в конце книги Даниила, в 12 главе,
Daniel indicates that there will be a 75-day period between the second coming and the commencement of the Messiah's kingdom.
Там Даниил указывает, что пройдет 75 дней после второго пришествия и до начала царства Мессии.
It appears that the purpose of this period of time is for judgment.
И кажется, что предназначение этого периода времени для того, чтобы совершились суды.
And for purification of the temple.
Для того, чтобы провести освящение храма, очистить храм.
And the establishment of his kingdom.
И для того, чтобы установить это царство.
When Messiah's kingdom is established, it is, of course, a 1,000-year reign.
И когда царство Мессии будет установлено, то, очевидно, продолжаться оно будет 1,000 лет.
We already dealt with that issue.
Этот вопрос мы с вами уже рассматривали.
But while the book of Revelation doesn't tell us much about the kingdom.
И хотя в книге Откровения мы не видим много подробностей об этом царстве.
The Old Testament prophets do.
Но эти подробности есть в ветхозаветных пророчествах.
As well as a few New Testament passages.
И также есть несколько новозаветных отрывков.
One of the things that will take place is the removal of the curse that was placed on the world in Genesis 3.
Одно важное событие будет то, что проклятие будет снято с земли, то проклятие, которое было наложено в Бытие 3 главе.
Paul says that the creation is just longing, waiting for the day when men will be redeemed
В Римлянам 8 главе Павел пишет, что все творение стенает и мучится, и ждет, пока будут искуплены все люди.
And the removal of the curse will have such wonderful implications for life on this planet.
И устранение проклятия будет иметь замечательные последствия для жизни на этой планете.
We are also told that there is going to be the absence of sickness and deformity.
Также сказано, что будут отсутствовать все болезни и уродства.
One of the great passages is Isaiah 35.
И замечательный текст это Исаия 35 глава,
which records the fact that men will be healed of their diseases and deformities.
Здесь написано, что люди будут исцелены от всех болезней и от всякого уродства. 5-6 стихи. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». И во время служения Иисуса, конечно, мы видели такие чудеса, исцеления, которые указывали на Него, как на Мессию.
Every blind man in Israel knew Isaiah 35.
Все слепые люди в Израиле знали Исаия 35 главу.
And remember the ones that cried out, Jesus, son of David.
И помните, как слепой кричал Иисус, сын Давидов.
They cried out for a messianic miracle to heal their blindness.
Они кричали, ожидали мессианского чуда, что их слепота будет исцелена.
So in the physical side of things there will be the absence of sickness, the absence of deformity.
Так что с физической стороны будут отсутствовать всякие болезни, будут отсутствовать уродства.
We learn that there will be instead of violence in the animal kingdom, then there will be tranquility.
И мы знаем, что в животном мире больше не будет насилия, но будет мир.
Animals will go back to how they were originally created, being plant eaters.
Животные вернутся к тому состоянию, в котором были сотворены. Они будут есть растения. Вот этот элемент насилия тоже будет устранен из мира.
There are going to be some significant topographical changes as well.
Произойдут также некоторые существенные топографические изменения,
which will prepare for the new temple.
Это будет подготовка к новому храму.
We remember Zechariah 14, how the valley will be split in two when Messiah comes.
Вы помните, как в Захарии 14 описано, что образуется долина, на две стороны разойдется гора, чтобы пришел Мессия.
Less known is Revelation 16, verse 18.
И не так хорошо известно Откровение 16:18.
Where John records at the very end of God's judgments a great earthquake.
И в самом конце Божьих судов Иоанн записывает, что будет великое землетрясение. Такое землетрясение, какого не бывало вообще за всю историю человечества. И в 20 стихе поясняется, насколько это было великое землетрясение.
Every island fled away, and the mountains were not found.
И всякий остров убежал, и гор не стало.
So that if the mountains are not found, would indicate that they have been leveled
Если гор не стало, очевидно, что после землетрясения они были сравнены с землей.
There is, in fact, a reshaping of the earth through these through this earthquake.
То есть через вот это землетрясение произойдет изменение лица земли.
Isaiah tells us of some other matters as well.
Еще некоторые детали сообщает Исаия.
I'm thinking of Isaiah chapter 2.
Сейчас я вспоминаю Исаия вторую главу.
Where we are told that nations will take their weapons of war and turn them into farm implements.
Там, где сказано, что народы возьмут оружие и мечи, перекуют их на орала и копья на серпы для сельского хозяйства.
A nation will not lift up sword against nation. And never again will they learn war.
И не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.
So there will be peace on this planet between men.
На этой планете будет мир между людьми.
And the prophets indicate that that the Tower of Babel will be reversed.
Также пророки сообщают, что последствия Вавилонской башни будут устранены.
And for the most part, death is gone.
И большей частью даже смерть будет отсутствовать.
It appears that only people who might who experience God's judgment die during the millennial period.
И кажется, что во время тысячелетнего царства умирать будут только те люди, которых постигает Божий суд.
Death is a very unusual thing.
Смерть будет очень необычным, редким явлением в то время.
And so much of the of what we experience today negatively is going to be gone.
Практически все отрицательное, что мы сегодня испытываем в жизни, будет устранено.
So there is no sickness, there is no death, there is prosperity, there is peace.
Не будет болезни, не будет смерти, будет мир и процветание.
But even more important would be the spiritual characteristics.
Но еще важнее то, какие будут духовные характеристики.
And when we look at these passages and others, we discover a number of things.
Когда мы рассматриваем вот эти тексты и даже другие, то мы видим там несколько интересных вещей.
We saw yesterday from Revelation 20 the binding of Satan.
Вчера мы смотрели Откровение 20 главу, что сатана будет скован.
Can you imagine what this world would be like if Satan was bound?
Вы когда-нибудь могли себе представить, каким был бы этот мир, если бы сатана был скован?
And he was placed into the abyss with all of his forces.
И он вместе со всеми своими силами, войсками был бы брошен в бездну.
And suppose that nothing else happened beyond that.
И предположим, что произошло бы только одно это и ничего другое.
Can you imagine how much better life would be on this planet?
Можете себе представить, насколько лучше стала бы жизнь на всей земле?
Because not only would Satan be gone, but his whole world system would be gone as well.
Потому что не только был бы устранен сатана, но и вся созданная им мировая система.
But beyond that is the fact that the Christ in his glory will be present.
Но там, кроме этого, будет присутствовать сам Христос во славе.
Recognize that when Jesus will be here, it's not like he was at his first coming.
И понимаете, когда Иисус снова будет здесь, это уже не так будет, как при его первом пришествии.
He is not the carpenter from Nazareth, he is the Lord of glory.
Он уже не будет плотником из Назарета, но он будет Господом славы.
And it is this glorious Lord that we will have relationship with.
И вот именно с этим прославленным Господом мы будем иметь близкие отношения.
Isaiah chapter 11, verse 4.
В Исаии 11:4. Прочитаем 4 и 5 стихи. «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедер его истина». Нам трудно себе представить, каково это будет жить в совершенно праведной среде.
What we experience is corruption and graft and power amongst leaders.
Мы видим, что среди руководства, среди начальства есть коррупция и зависть и какие-то пороки.
And so injustice, not righteousness, is primarily our experience.
Так что по большей части наш опыт — это опыт неправедности.
And as we explore the prophets, we find so many other wonderful characteristics of Messiah's reign.
Если мы еще будем смотреть пророчества, то увидим другие замечательные качества Царства Мессии.
We have more than just the absence of war. We have peace with the Lord.
Не просто будет отсутствие войны, но будет настоящий мир, мир с Господом.
It's hard to imagine to be in an environment where continuously the atmosphere is that of joy.
Трудно себе представить, как можно постоянно находиться в атмосфере радости.
Not depression, not anguish, not stress, but joy.
Когда не будет никто подавлен, не будет обеспокоен, но всегда будет радость.
Hebrews speaks of Messiah with the oil of gladness, reflecting the Psalms.
И в послании к евреям есть упоминание из псалмов о том, что Мессия будет помазан елеем радости.
From passages like Joel, we learn of the pervasive influence of the Holy Spirit in our lives.
Из таких текстов, как пророк Иаиль, мы узнаем о преобладающем влиянии Духа Святого на жизнь людей.
And how incredible it will be for you and I to not have the struggles with the flesh.
И как это поразительно будет для нас с вами не испытывать борьбы с плотью.
The prophets speak, as they did in Jeremiah 31, of a full knowledge of the Lord.
Пророки говорят, например, в Иеремии 31 главе о полном познании Господа.
That we are going to have understanding and appreciation of the Lord in a level that we've never experienced before.
Что мы будем понимать и ценить Господа на таком уровне, которого у нас раньше никогда не было.
I would imagine that will bring out of us a kind of worship that we have never experienced before.
И можно себе представить, что ответная реакция у нас это будет такое поклонение, которого раньше мы никогда не испытывали.
And so when you begin to think about what the prophets say about Messiah's kingdom.
Итак, когда вы будете размышлять о том, что говорили пророки о царстве Мессии,
it is apparently going to be an experience that is beyond, so far beyond anything that we have had in our lives.
То явно это будет такая особенная жизнь, превосходящая все, что мы только могли испытывать в этой жизни.
And to think that it will last for 1,000 years.
И представьте, что это будет продолжаться 1,000 лет.
Can you imagine what it's going to be like to have 1,000 years of unbroken joy?
Можете себе представить 1,000 лет непрекращающейся радости?
It's something to look forward to.
Ну, есть чего ожидать.
One of the significant issues about Messiah's kingdom revolves around the temple that will be there.
Один из серьезных вопросов, который связан с царством Мессии, касается храма в тысячелетнем царстве.
And the question often arises as to why will there be a temple anyway.
Часто возникает вопрос, зачем там вообще нужен будет храм?
But we would understand that the temple of the millennial period will have the same basic function as past temples.
И насколько мы понимаем, храм в тысячелетнем царстве будет иметь те же основные функции, что и прежние храмы.
There is the need for a place for the presence of God where men can approach him.
Нужно особенное место, где будет Божье присутствие, так чтобы человек мог приближаться к Богу.
And just as the tabernacle and later the temple did, this temple will do also.
То же самое, что происходило в Скинии и позднее в храме, также будет и в этом последнем храме.
It will be a way for men to approach a God who is holy.
Это будет способ, как человек может приближаться к святому Богу.
And of course, it shouldn't surprise us that since there is a return focus on Israel, that there would be a temple.
И также нас не должно удивлять, что если внимание опять переместится на Израиль, то там должен быть храм.
The millennial reign is different than what we experience now.
В тысячелетнем царстве правление будет не таким, как мы сейчас, у нас сейчас есть.
Right now the Lord Jesus is in heaven.
Сейчас Господь Иисус на небесах.
But in the millennial kingdom the glorious Lord will be here on earth.
Но в тысячелетнем царстве славный Господь будет на земле.
And there is a need because of that for men to have a way to approach him.
И в связи с этим, что Господь во славе на земле, нужно будет, чтобы человек как-то мог приближаться к нему.
In this discussion we need to remember that there are in the messianic kingdom two kinds of people.
При таких рассуждениях мы должны учитывать, что в мессианском царстве будет два разных типа людей.
By that time you and I will be having our resurrection bodies.
К тому времени мы с вами уже будем иметь воскресшие тела.
We will not be struggling again anymore with the flesh.
И у нас больше не будет никаких трудностей, никакой борьбы с плотью.
We will not need a temple.
Поэтому для нас храм будет не нужен.
We will not need nor participate in the animal sacrifices.
Не будет никакой потребности, не будет нашего участия в жертвоприношении животных.
But remember, there is a second category of people.
Но не забывайте, что есть и другая категория людей.
And that is those who are still in their physical bodies as we are now.
Это люди, которые будут жить в таких же обычных телах, как мы сейчас.
And while Satan and Satan's system are gone,
и сатана и вся его система будет, это будет устранено,
the flesh is still present.
Но плоть, она все еще будет там.
And while there is absent the devil and the world system to stimulate and encourage the sinful flesh,
и хотя самого дьявола его системы не будет, которые стимулируют и побуждают плоть грешить,
the flesh will still be present and men will still sin.
Но сама плоть все еще будет оставаться, и люди все еще будут грешить.
And so the temple is for those individuals.
И как храм нужен как раз для таких людей.
Whether they be Jews or whether they be Gentiles.
Будут ли они иудеями или они будут из язычников?
In Ezekiel 40-48, you have a tremendous amount of detail.
В Иезекииле 40 по 48 главы есть поразительные подробности, их много.
And as we've indicated in the slide that if it's not taken literally, then it makes no sense whatsoever.
И как на слайде указано, если мы не будем это воспринимать буквально, то вообще это не имеет никакого смысла.
I can't think of anywhere where I have seen anyone try to allegorize the temple of Ezekiel 40-48.
И я не помню ни одного такого случая, чтобы человек действительно старался аллегорически истолковать описание храма в Иезекииле 40 по 48 главы.
They might say that this passage is symbolizing the church.
Возможно, они скажут, что этот текст символически описывает церковь.
Or some sort of a heavenly temple.
Или, может быть, какой-то небесный храм.
But they can't go any farther because of the detail.
Но они не могут двинуться дальше из-за того, что там есть такие подробности.
Why are there all these steps and these kitchens and these storage places?
Почему там вот такие ступени, там такие кухни, там такие комнаты для кладовки?
If it's not a literal temple, then it is a nonsensical passage of scripture.
Если это не буквальный храм, то весь этот текст бессмысленный.
So it's not to be taken symbolically. It is in fact a real temple.
Поэтому нельзя здесь толковать символически. Это на самом деле настоящий храм.
The interesting thing is that Ezekiel speaks of the mountain of the Lord, and what you have here is 80 square kilometers.
И вот здесь вы видите гора Господня, о которой говорит Иезекииль. Это квадрат размером стороной 80 километров.
The temple is about a mile square, which it won't fit on the present temple mount.
И храм занимает примерно одну квадратную милю. Он не поместится на современную храмовую гору.
Ezekiel amazingly projects this huge plateau area where the present land has mountains.
И интересно, что Иезекииль описывает вот это огромное плато на том месте, где сейчас расположены разные горы.
But that's probably why Revelation 16 comes to bear upon this situation.
Ну, наверное, как раз Откровение 16 глава нам помогает прояснить эту ситуацию.
These unprecedented earthquakes which level the mountains, Revelation 16:20.
Там, где в Откровении 16:20 написано, что от такого небывалого землетрясения все горы сравняются с землей.
Well, this is kind of interesting, but probably beyond what we need to do.
Это, конечно, интересно, но, наверное, за пределами того, что нам нужно сделать. Но там описываются вот такие разные подробности. И это будет в центре правления Мессии.
I'm not sure that I fully can imagine what this is going to look like.
И не знаю, могу ли я действительно представить себе, на что это будет похоже. Но вы понимаете, что это интересно. Давайте мы вернемся к самому храму, который будет частью вот этого комплекса в тысячелетнем царстве.
And so, first of all, once again, the millennial temple needs to be taken literally, not symbolically.
Еще раз подчеркну, что храм тысячелетнего царства мы должны понимать буквально, а не символически.
And it isn't just Ezekiel that tells us there's going to be animal sacrifices. Other prophets do too.
О жертвоприношении животных упоминает не только Иезекииль, но и другие пророки.
But the animal sacrifices and the system that's described in Ezekiel.
И жертвоприношение животных, эта система подробно описана у Иезекииля.
Is not exactly the same as the Mosaic system.
Она не в точности совпадает с жертвоприношениями по системе Моисея.
But animal sacrifices will go on in the millennial temple.
Но в храме тысячелетнего царства будет продолжаться жертвоприношение животных.
The question, of course, is why?
И, конечно же, возникает вопрос, зачем?
And it's interesting that this is an area that premillennialists are regularly confronted with.
И интересно, что премиллинаристов постоянно им задают этот вопрос.
I remember doing a prophecy conference a number of years ago.
И помню, несколько лет назад я проводил конференцию по пророчествам.
And when we finally had a question and answer time,
и когда мы наконец дошли до времени ответов на вопросы,
the very first question was about the millennial sacrifices.
Самый первый вопрос был о жертвоприношениях в тысячелетнем царстве.
And the man asking the question was a little bit on the hostile side.
И человек задавал этот вопрос, он с несколько враждебным подходом это делал.
Because he felt that the premillennial position was in fact repudiating the cross.
И ему так казалось, у него было ощущение, что премиллинаризм каким-то образом принижает крест.
But when we talk about the matter of sacrifice,
но когда мы рассматриваем вопрос о жертвоприношениях,
the first issue is, what was the purpose of sacrifice in the Old Testament?
Первый вопрос нужно рассмотреть, какое было предназначение жертвоприношения в Ветхом Завете.
How many sins did the Old Testament sacrifices take away?
Сколько грехов могли убрать ветхозаветные жертвоприношения?
None.
Ни одного.
And so it is only the death of Christ that takes care of sin.
Только смерть Христа может что-то сделать с грехами.
And so the millennial sacrifices aren't designed to take away sin either.
И точно так же жертвоприношения в тысячелетнем царстве не предназначены для устранения греха.
And that's why we are hopefully clear that Old Testament saints were saved the same way.
И я думаю, для нас ясно, что ветхозаветные святые спасались точно таким же образом.
The same way as people in the New Testament and the same way as today.
Точно так же, как люди в Новом Завете, как сейчас.
But there may be more than one reason for these sacrifices.
Возможно, есть не только одна причина для жертвоприношений.
I think that part of it is remembering the death of Christ.
Я думаю, отчасти это напоминание о смерти Христа.
That God is quite often uses memorials of one kind or another to remind people of important events.
Бог часто использует какие-то такие особенные церемонии или события как напоминание о важных событиях в прошлом.
And it may be that the animal sacrifices will have the remembrance of
Так что вполне возможно, что такие жертвоприношения животных будут напоминанием о смерти Иисуса Христа на кресте. Но кроме того, люди, у которых еще не будет воскресшего тела,
need a way in which they can approach the Lord.
Им нужен будет какой-то способ, чтобы приближаться к Господу.
And there must be a way to deal with impurity.
Должен быть способ что-то сделать с нечистотой.
And so there will be rituals in order to bring about ceremonial purification.
Поэтому будут особенные церемонии, чтобы придать вот такую церемониальную чистоту.
Isn't that what the Old Testament sacrifices did?
Разве не то же самое происходило с ветхозаветными жертвоприношениями?
The Old Testament sacrifices never saved anybody, but they were designed to maintain a fellowship with God.
Хотя ветхозаветные жертвы никого не спасали, но они предназначались для того, чтобы люди могли иметь общение с Богом. И когда мы читаем описание храма у пророка Иезекииля, то видим, что жертвоприношения предназначены для ритуального очищения.
And in your notes we have the extended quote from Dr. Randall Price's book The Coming Last Days Temple.
И у вас в конспекте есть большая цитата из книги Рэндала Прайса «Грядущий храм последних дней».
I have quoted this because I think he has very effectively dealt with the issue of these animal sacrifices.
Я привожу эту цитату, потому что, на мой взгляд, он очень эффективно объясняет вопрос с жертвоприношением животных.
So the animal sacrifices in the millennium are not going to save anybody.
Жертвоприношения животных в тысячелетнем царстве никого не будут спасать.
They are for the purpose of ritual purification.
Но они нужны для ритуального очищения.
The cleansing of the flesh, as Hebrews says.
Для очищения плоти, как говорится в послании к евреям.
But they do not take away sin.
Но они не будут убирать грех.
Now again, you and I will not be involved in this in our resurrection glorified bodies.
И еще раз скажу, мы с вами не будем участвовать в этом, поскольку у нас будут прославленные воскресшие тела.
So the animal sacrifices are not in any way deprecating the cross.
Так что жертвоприношения животных ни в коей мере не противоречат кресту.
And they may have that secondary role of pointing people back to the sufferings and death of Christ on the cross.
И еще одно дополнительное их значение, возможно, будет в том, что они будут напоминать людям о том, что произошло на кресте.
We have about 5 minutes to look at eternity.
И еще у нас осталось 5 минут, чтобы рассмотреть вечность.
When the Messianic kingdom is over,
когда закончится мессианское царство,
the ruling authority is turned back to the Father.
То правящая власть будет возвращена Отцу.
That's what Paul says in 1 Corinthians 15.
Об этом говорит Павел в 2 Коринфянам 15. 1 Коринфянам 15.
There are There are certain things that will be in the eternal kingdom.
И мы можем назвать то, что действительно будет в вечном царстве.
We have the the new heavens and the new earth, the return to paradise.
Будет новое небо и новая земля, возвращенный рай.
And as I was arguing for it on Sunday night, this is God's intent to go back to what He originally did.
И как я объяснял в воскресенье вечером, что это будет входит в Божий замысел вернуть все то, что было потеряно.
The Revelation 21 tells us that God is going to come and dwell amongst His people.
В Откровении 21 главе сказано, что Бог придет, будет жить со своими людьми.
And so the fellowship that we have will be very personal. God will be dwelling amongst us.
Так что общение наше с Богом будет очень близким, Он будет обитать с нами.
Chapter 22 of Revelation, verse 4 says we will see His face.
Откровение 22:4 написано, что мы увидим Его лицо.
Which is a picture of rich, full, unhindered fellowship.
И это описание богатого, беспрепятственного общения.
And this will bring forth another level of worship.
И это приведет к новому уровню поклонения.
As we see all that God has done for us beyond our imagination or thinking.
И мы действительно увидим, что Бог все сделал для нас, это превышает всякое наше воображение.
Apparently, as with Adam and Eve, we're going to be involved in meaningful activity.
И, наверное, так же, как было для Адама и Евы, мы будем участвовать в каких-то разумных действиях.
There are some things that are similar to life now.
Будет некоторое сходство с жизнью в настоящее время.
We've already mentioned the reality of kings and nations in eternity.
Как мы уже упоминали, в вечности на самом деле будут народы и цари.
Which would tell us that there is some sort of human communities or some sort of organization of people.
То есть мы видим, что среди людей будет какая-то организованность, будут какие-то общины или сообщества.
My wife often asks me if we're going to be married in eternity.
Жена меня часто спрашивает, будем ли мы состоять в браке в вечности.
I tell her, isn't 50 years enough?
Я ей говорю, ну разве 50 лет это мало?
But the presence of nations seems to indicate that there is going to be something of the grouping of mankind, and whether that would also include family units, we don't know.
Но то, что там будут народы, показывает нам, что в какой-то мере объединение людей там будет присутствовать, но мы точно не знаем, будет ли также там семьи или не будут.
Now, I know many of you will appreciate Revelation 22:2.
Я знаю, что многим из вас очень понравится Откровение 22:2.
The presence of eating, apparently.
То, что мы там будем кушать.
I've observed that we all do that very well around here.
Как я заметил, здесь у нас это очень хорошо делается.
I would point out that when it speaks of the New Jerusalem, it says that there is no need for the sun.
Когда описывается Новый Иерусалим, сказано, что там не нужно солнце.
It does not say that there is no sun.
Заметьте, там не сказано, что солнца нет.
In fact, Revelation 21:1 speaks of the new heavens.
И действительно, в Откровении 21:1 сказано новое небо,
which is a fresh copy of the old one.
но это такая свежая копия старого.
It is the new Jerusalem that doesn't need the sun because of the light of God that's there.
Это новому Иерусалиму не нужно солнце, потому что там свет от Бога идет.
But technically, it doesn't say that there isn't going to be any sun in the new heavens and new earth.
Но если вы внимательно посмотрите, нет прямого утверждения, что на новом небе и новой земле нет солнца.
And of course, at this time there are no longer anyone who is dead.
И, конечно, в то время уже никто не будет мертв.
Everybody is fully redeemed.
Все будут полностью искуплены.
Resurrected, glorified bodies.
В прославленных воскресших телах.
What a marvelous freedom we are going to have.
И это будет замечательная, удивительная свобода.
There, of course, will be the New Jerusalem, which is given quite a bit of space in chapters 21.
Конечно же, будет Новый Иерусалим, о нем написано довольно подробно в 21 главе.
The eternal state is also defined by what is not there.
Также мы можем объяснить вечное состояние, указывая, чего там не будет.
And of course we all know well, Revelation 21:4.
Мы очень хорошо знаем Откровение 21:4. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
Really impossible for us to imagine life without these elements.
Я думаю, нам сейчас просто невозможно представить жизнь без этого.
Death is ever present.
Смерть сейчас повсюду.
And crying, which comes about for a variety of reasons.
И плач, который по разным причинам может происходить.
Pain and unhappiness and disappointment. There's all kinds of reasons for crying.
Боль, разочарование, несчастье — все это разные причины для слез.
But life will have none of those elements.
Но в жизни больше не будет ничего из этого.
And so we go back to paradise, but an enhanced version of it.
Мы вернемся в рай, но в его улучшенную версию.
It is no wonder that the Apostle Paul encourages us by telling us of the marvelous future that we have.
И неудивительно, что апостол Павел ободряет нас, описывая великое будущее, которое ожидает нас.
These words from the scriptures do give us a great hope, don't they?
И эти слова из Писания дают нам великую надежду, не так ли?
They give us an ability to focus beyond this life with its troubles and stress and pain.
Они дают нам способности посмотреть за пределы этой жизни, полную тревог, боли и страданий.